там мозги запутаны.
Тут 3 минуты, а там 1.5 часа или 1.5 месяца будет. Я знаю, что я говорю. Это
нет,
40
конечно,
лет этим занимаюсь.
Эту... Ну, я могу дать эту книгу, у меня еще есть идея.
Так у нас у всех есть.
Да. Есть, да?
Ребята, я... так, ты все сказал? Угу. Я читаю дальше. Но так как зло не может преобладать, она останавливается в своем росте. Вот как с этим стремиться связать? Зло.
Зло стремится подняться до Бога, но не может.
Да.
Оно застревает на уровне природно-духовном. То есть духовно, да, природно-духовном. Поэтому ады расположены под миром духом. То есть у него есть рост, степень, ну, как бы ограничение в сознании, выше которого она не может подняться. Хотя она постоянно пытается подняться, а Господь его постоянно как бы сбрасывает назад и берет под контроль. То есть он его не уничтожает, но берет под контроль и как бы подчиняет общему порядку Вселенной.
Находится между добром и злом или что то же самое между небом и адом. Значит, быть в духовном равновесии и... Для тех, кто пребывает в нем, это означает свободу, равновесие. Да, да. Господь увлекает людей от такого равновесия к себе. Господь увлекает людей от такого равновесия к себе. И человек, который свободно следует ему, он уводит от зла к добру. И на небеса. Да, да, да. То же самое относится к любви. В особенности любви распутной и супружеской. Ибо первое... Есть зло распутное и супружеское, а второе супружеское есть благо. Да. Каждый человек, который слышит Господа и по собственной воле следует ему, вводится Господом в супружескую любовь и все, и все ее наслаждения и благодеяния великолепно. Тоже, кто не внемлет ему и идет своим путем, приходит к распутной, да, сначала к ее наслаждениям, потом к ее неприятностям, и, наконец, к ней великолепно. Где же как я пропустил такое? Мне у меня там книга исчерпана, в конце и в начале, а тут я как-то так. Когда я сказал, сие ангелы спросили, как могло возникнуть зло, если творением предусмотрено... Вот я... Если творение предусмотрено только благо, а в индуизме существует реальное зло. Вот как я попался.
Да, вот разница, то есть утверждается, ну не в самом индуизме, но в каком-то его знаменитости, утверждается
Рамануджи.
Существование двух бога и противобога как одинаковых автентичностей, которые были.
Двайта. Двайта.
Да, да.
Рамануджи. Вот вы запомните, Рамануджи, это не надо в
далеком.
Рамануджи.
Хорошо.
И Шанкара, он Адвайта, не двойственность. А Рамануджи двойственность.
Да.
И больше никто об этом не разбирался. Бог творение, то есть Бог, в общем, грубо говоря, кварков, лептонов, андронов, Бог. Ты представляешь, Бог вот этих самых-самых абсолютное все. И абсолютное там. И поэтому мне поклонники говорят, там борьба этого Бога с этим. А на самом деле этого Бога нет.
Вот с этим.
Но есть силы, которые пришли сюда, я. А мы думаем, что они самостоятельно. Ну.
Зороастризме.
Да.
Там изначально зороастризм это как бы. Два бога вторгаются в творение, да, и сила зла, и сила добра. Но в позднейшем зороастризме, когда они задумались об этом, то им пришлось ввести еще одного, который стоит и над тем, и над другим. Это уже позднейший зороастризм. Потому что действительно идея вот этой двойственности, она как бы, потому что абсолют может быть только один. Или абсолютное добро, или абсолютное зло. Так как абсолютное зло невозможно, то все следует, что должно быть некое абсолютное добро. И тогда вот эта двойственность должна подчиняться вот этому абсолютному. Правда, с точки зрения, оно как бы стоит над добром и злом. Но в их понятии добро, оно вот относительное. А есть как бы добро абсолютное. То есть вот разница, добро относительное, это низшее. А добро абсолютное, это высшее, от которого все происходит.
Вот запомните.
В общем, все усложнили.
Она, не, Олег, он очень...
Не
все, вот я слушаю.
Ну, довели.
Какой-то дым у меня в голове развалил. А ведь действительно, индуист построен на абсолютном добре, это бхакти. Это божественная любовь, бхакти. Относительное добро и абсолютное. Вот убить врага – это правильно, это зло, но оно относительное добро. Какого врага? Моей жизни. Какой жизни? Земной. Понимаешь, как вопрос стоит? А почему добро жизни есть? А потому что я выполняю карму. Вот вопрос о карме. Все затоптал. И Бога, и противобога, и стал центром. Я деятельный, я думаю, где правильно. Вот мы бы сели тут, посидели, порешали по понятиям. Вот это сжечь, а это посеять, вот так вот. Вот откуда появилась эта Вавилонская башня на земле. Это столько мне, это все сейчас, ну я так где-то догадывался. Но, молодец, Боже, слава тебе, Боже, так. Только благо. Только... Если нечто существует, оно должно иметь начало. Как могло возникнуть зло, если творение предусмотрено только благо? Если нечто существует, оно должно иметь начало. Благо не может быть началом зла. Где ты был раньше? Ибо зло есть обособление и уничтожение блага, и, следовательно, его отсутствие. Ребята, это страница, ну, пишу, что это просто, ну, я запишу.
Это все вот эта вот часть 4.4.4.
Да. Однако, еще раз, благо не может быть началом зла, ибо зло есть обособление и уничтожение блага, и, следовательно, его отсутствие, блага. Однако, поскольку оно... Благо или зло? Оно. Кто оно? Благо не может быть начало зла. Но зло есть обособление и уничтожение блага, и, следовательно, он отсутствует, зло. Однако, поскольку оно, значит, зло, есть и воспринимается, оно есть не ничто, а нечто. Зло нечто, да? Правильно? Скажи нам, откуда взялось это нечто, если прежде оно не было ничто? Вот тебе и вон уже. Какой день хороший, а? На это я ответил. Смотри. Тайна сия не может быть открыта. Покуда мы не узнаем, что никто не благо, кроме самого Господа, и ничто не есть благо само по себе, кроме как от Бога. Так, поэтому тот, кто обращается к Богу и хочет быть ведомым Богом, ведомым Богом, пребывает в благе, да. А, быть ведомым Богом, это ты от своей кармы отказываешься, а его как бы карму навязываешь, да будет воля твоя. Все, карма есть носитель зла. Зараза, думал об этом. Карма, дело.
Мы дело. Соп еще Господня соп.
Вот это третья полка, чтобы знать, то, что его ищите в третьей полке.
Ну, карма, в принципе, это просто последствия деяния предыдущих. То есть суть в том, что если твои... Вот, знаешь, есть такая фраза: «Дела твои в Боге соделаны».
Так.
Это что же карма?
Прекрасно.
Да.
Но это карма доброго. Относительно доброго, потому что твои, ты не Бог. Твои дела, они ограничены, но они соделаны. То есть Бог не может тебе дать абсолютное доброе. Он приспосабливает доброе в тебе, и оно в тебе превращается в доброе относительное.
Да.
Но оно все равно доброе, потому что оно в Боге соделано. А злое – это деяние, которое соделано не в Боге. Это такие же деяния, оно соделано. Причем, как это ни смешно, иногда деяния внешне могут выглядеть злыми, но быть соделанными в Боге. А иногда деяния могут быть выглядеть, ну, просто святыми, клейма оставить некуда. Вот, а быть соделанным не в Боге,
вот,
и быть
так, в Боге. Вот только что же мы говорили об этом. А? скажет, а что вот такое что быть это? В Боге, это дело вот зло, дальше, сделанное в Боге?
Вот там дальше все это рассказывалось.
А, ну. Господи, какой день, а? Фух. И ничто не есть благо само по себе, кроме как от Бога. Поэтому тот, кто обращается к Богу и хочет быть ведомым Богом, пребывает в благе. Но тот, кто отворачивается от Бога и хочет быть ведомым самим собой, не обретается в добре. Да. Тут понятно все. Ибо благо, совершаемое им, благо человеком, он творит ради себя.
И ради своих.
И обожествляет этим себя. Mm-hmm. Я построил церковь, значит, я какой-то. Вот эти монеты, которые я дал, а деньги, а что она дала? И когда он сказал, что она-то дала все, а ты только часть, что-то такое. Mm-hmm. Что такое часть?
Ну. Часть – это желание купить себе оправдание и заслугу. То есть я украл 10 монет, 2 потратил. Это попытка отмывания доброго, скажем так.
Ну смотри, Господи, дай мне оправдание твое. О каком оправдании речь? Я хотел...
Вот смотри, когда человек украл деньги и пытается их легализовать. Так. Он идет в отмывочный пункт, платит там 10%. А те ему легализуют, и вроде бы украденные деньги уже превращаются в честно заработанные.
Кто? Вот, как он говорит?
Вот эта попытка...
Кто этот фокус делает? У него в сознании делается. Мне он, государство, кесарь, да? И значит, он отмыл меня от патетики.
Не, вот когда человек не в Боге соделал что-то.
Что такое не в Боге? Это в кесаре. Они что, законно под себя сделали?
А не в Боге, вот я тебе сейчас скажу, например, прелюбодеяние. То есть, в принципе, соединение мужчины, женщины, рождение ребенка – это в Боге.
Да.
Но в Боге это тогда, когда подчинено закону. А закон в том, что один муж, одна жена, и у них дети. А он идет с чужой женой это делает. То есть, тут есть все наличие. Вот смотри, сам процесс совокупления, зачатия детей – это же доброе. Но оно не в Боге соделано, оно соделано с чужой женой.
Возлюбила рядом с женой деньги, я создал любовь. Жену вторую, блудную, деньги.
Это тоже.
Вот. Сейчас вот ты говоришь, а вижу, вот тоже такое. Видишь, он, это, да невенчанные браки есть создать не в добре жену другую, какую-то там жену. Вот. Я даже сам не могу объяснить, только вот он нормально, хорошо.
Когда человек любит деньги ради служения, это одно.
Да.
А когда он любит деньги ради своих удовольствий в них, это совсем другое.
И власть. А власть вообще ни в каких карманах. Что такое власть? Это просто карма, которой ты рулишь. Причину, которой ты рулишь куда хочешь, где Божья причина. А потом создаешь новую причину, в которой поселяются. Да, это же я законный.
Вот...
Отмытые деньги – это есть я законный перед Богом и перед кесарем и перед людьми.
Не, вот не, это так, не отмытые, а это деньги покаянные. То есть вот помнишь, когда там в Евангелии какой-то, который грабил людей,
говорит,
что я пойду и тех, у кого я ограбил, я возмещу вдвое.
Ага, да-да-да-да, ну.
То есть, понимаешь, а покаянные – это когда он украл, думает, что он часть может отнести на церковь, а остальными распоряжаться по-прежнему ради своих удовольствий. Так ему, так раньше, вот смотрите, неверующий он грабит, он вообще не задумывается. Все, что я украл, все мое. Жизнь одна, нужно наслаждаться. А вот человек поверил, что существует какой-то Бог, существует наказание за грех. Он начинает задумываться, это значит, что я других грабил, и мне за это будет наказание. Тут сразу да есть выход один, последовать вот за как вот этот мытарь, который, ну не все, но хотя бы возместить людям это все. То есть направить эти деньги на доброе служение. А есть, давай дай-ка я от этого Бога попробую откупиться. Вот есть священники, которые говорят, что они не могут отпустить грехи, если я что-то отстегну на церковь. Я иду что-то отстегиваю на церковь, А они мне за это отпускают грехи на все мною присвоены. Вот помнишь, в Деяниях апостолов там какая-то семья решила вступить в христианскую общину, но у них было правило, что ты все имущество приносишь и складываешь, да. Отдашь на общину. Вступление было добровольное. А они взяли и утаили часть. Они решили, как говорится, и там взять, и тут не потерять. То есть, с одной стороны, мы вступили в общину, говорят, что они ждут какого-то царства небесного, мы к этому царству уже приобщились, но кое-что останется у нас
на всякий случай. Да.
Если оно не наступит, то у нас все равно еще кое-что останется.
Да. Я тебе скажу вот что, ребята. Есть в православии такая икона, семистрельная, по-моему, Матерь Божья. Значит, Троеручица. Значит, суть такая. Один разбойник молился: Господи, дай мне знак, кого грабить. Вот того, того, того. Вот я возьму, но я это не для себя, но для тебя. Пришел, грабил, взял деньги, откупился. Ой, как класс. Ну, какую-то часть, десятину дал, треть даже. Он молится и говорит. Николаю молится. Николай, ну смотри, как все нормально. Вот я тут, вот там вот эти негодяи, мироеды, вот я их возьму, раздам людям, церковь положу, и все будет. А про себя молчит. Опять поговорю. Так было несколько раз. И вдруг он идет по полю и смотрит, какая-то телега перевернутая. И идет из нее вонь какая-то такая, вот фу. А не туда, ни сюда, он должен пройти, будет тяжело. И в этой телеге его вроде бы голос. А у него голос был такой какой-то. Говорит, вот это мой голос. Как я туда попал? Он заходит, тут поднимает. Какой-то знакомый дедушка. Где ты это видел? Говорит, ты меня не узнал? А ну подумай, где ты меня видел? Говорит, ты святитель Николай? Да. Как ты тут оказался? Это не я оказался, это ты оказался. Голос-то твой, душа-то твоя кричит. Это, как это понять? А вот ты так горячо молишься мне, что Господь просто, а я-то за тобой рулимый, отмаливаю тебя от тех крови, и там еще в крови и в грязи. Это вот кровь тех, кого ты убил. Да, это разбойники, но не сегодня разбойники. А завтра они могут покаяться по доброму. Что же выходит, что ты убиваешь, а я отмаливаю разбойника вместе с тобой. Вот я здесь очутился в этой вот подарке, я выйти не могу. А ты меня вытащил. Так вот я тебя тоже хочу вытащить. А в чем моя вина? Я связан твоими молитвами. И не могу никуда вырваться. Ты просто орешь. И Господь меня благословляет, потому что я тоже кричу. А всякий, кто просит, у меня да будет дано. И что же это, я отмаливаю грехи, и я с тобой вот в одном говне лежу. Ну так, это я уже добавляю. А что мне делать? Да прекрати это зло. А с теми, ну вот уж извини, я должен отрабатывать, и ты. Я молитвенно, а ты раздавай деньги. Чем там кончилось, я не знаю. Но когда я такое услышал, думаю, это фигня. Да так можно что угодно отмыть. А священник говорит, да. И городянскую владу, и атомные бомбы, и воровство, и ну, вообще абсолютно все. Но нет ничего, что нельзя отмолить, потому что мы его держим, вот это история. Как, вот кто не обратится.
Нет, так это иллюзия, отмолить.
Да, это иллюзия, мы вот в этой комнате, понимаете, объясни этим миллионам, джихад объясни.
Нет, так послушай, люди, которые, понимаешь, человек, люди не дураки. Даже как вроде самый человек, дурак вот настолько,
насколько он хочет быть дураком.
Вот если он ходит к попу, который его отмаливает.
И молее рабину.
Он, значит, мулеер.
Священнику, рабинам тоже.
Это значит, что он, тут, как говорится, нашли друг друга два одиночества.
Этот не дурак.
Он знает, как взять власть над такими. Которые,
кто знает?
Ну вот этот поп, раввин, священник.
Хорошо.
Нужно придумать такую теорию, которая позволит им сохранять, потому что честных мало. Те, кто полностью
сохраняется,
а вот те, которые хотят покаяться, но наполовину много. Это, конечно, чушь, что они могут наполовину покаяться, но на их, так сказать, желании я могу создать то, что они захотят услышать, и они эту часть будут отдавать мне. Богу-то это не пойдет, оно ему не нужно. Куда они понесут? Эти будут думать, что они оправдываются, я буду на них иметь, дураках иметь, и все будут счастливы. Он не понимает того, что он сам потом будет несчастлив. Потому что он занимается воровством и разбоем, он перехватывает, пытается перехватить людей на пути их покаяния к Богу. Потому что настоящему бандиту пофиг. Он грабит, и он не беспокоится, он не верит ни в какой грех, ни в какую посмертную жизнь. А вот те бандиты, которые задумались о том, что они занимаются злом, которые решили, что они, ну, забеспокоились.
Да.
А вдруг он есть, а вдруг... Но они еще не готовы полностью покаяться. И вот тут ждет такой змей-искуситель, который говорит, можно покаяться, но на чуть-чуть. А вот видишь, у нас корпорация, церковь, 2000 лет. Но 2000 лет люди ж не дураки были, правильно? Если они нам носили, и нас Бог терпит, значит, мы делаем хорошее дело. Значит, мы правильно поступаем.
Стоп. И вот для этих были сложные небеса, наверное, созданы. Временно, да.
Да, они сами себе создали первые небеса, которые Господь разрушил во время своего пришествия.
Точка. Да.
Молодец. Они на этом создали, вот на этом стояли вот эти первые
небеса. А теперь это все рухнуло.
Да.
И те попы, они или попами, или этими пошли в Верховную Раду, или вот...
Но у них клиенты есть, понимаешь? Всегда находятся те, которые все еще надеются, что можно... Они привыкли тут деньги отмывать. Но если тут получается, да, то почему бы там не получится?
Рабин.
Можно...
Не рабин, а это Ицхак рабин. За какую-то сумму, за 12 тысяч шекелей и долларов, сидит 6-й год. Ну, он умер там, по-моему. Это же не просто иудей, это не просто еврей, премьер-министр. Это еще иудей, который ходил и Ишугу, который там молился, учился, и все равно на каких-то там тысячах, а у нас на миллионах спят, и в гробу видели, а кресты вот такие вот носят. Вот.
И в декларацию записали? И уже думают, что все хорошо, что они уже отмыли.
Да. Какая хорошая сегодня встреча.
Ведь смотри, это ж смешно. Депутаты задекларировали тонны ценностей. Президент вышел и сказал, вот ты зря, голубь, думаешь, что так вот. А придут и спросят, а откуда у тебя, голубь, эти деньги? И на этом все закончилось.
Да?
То есть президент чувствует себя довольным, он сказал правду?
Да, совершенно верно. Я сначала удивился.
И на этом все кончилось. А то, что это правда дальше слов не пошло...
И руки мои чистые. Я вам пальчиком погрызу. Ребята.
И вот отсюда у них выходит логика. Если тут можно, то почему там нельзя? Правильно? Они-то еще не понимают, что как бы... Ну... Знаешь, даже у воров есть такая присказка, Бог не фраер, он все видит.
Да.
А они думают, ну, они его принимают за такого же фраера, как даже более фраеристого, чем они сами.
Что я хочу добавить?
Потому что их самих так не объедешь.
Да.
Им лапши на уши не навешаешь и не вытрешь. Но Богу они почему-то продолжают упорно думать, что можно лапши на уши навешать и втереть. То есть, да, большой,
откуда
могучий.
Откуда она появилась?
А это очень просто. Это еще сказал этот, ну, как его, Вольтер, издеваясь. Говорит, что Бог создал человека по своему образу и подобию, а человек отомстил ему тем же. То есть, они творят Бога для себя по своему образу и подобию. Они творят идола своего сознания, но они этого не понимают.
Какой день, а какие истины?
Они этого не понимают.
Хочу добавить. Да, минуточку. Смотрите, все перфорации, все это самое, вот последний где-то месяц начались, то и Сирия, то это Северная Корея. Трамп зашатался, тут вот война.
Может, лучше дальше будем читать, потому что все это, да.
А что будет на 50-ницу? Силы снизу, а то силы светлое. А это чернота тоже тут. Тут будет такое же. 26 мая до 1 июня. Такой будет ужас. Читаем дальше.
Да.
Это жаждет, ибо благо совершаемое им, человеком, Богом, человеком, он творит ради себя или ради мира, мирской жизни. И, следовательно, жаждет признания или является обманщиком и лицемером. Ясно поэтому, что человек сам по себе содержит зачатки зла.
Да.
Это не значит, что зло было заложено в человека от творения, но дело обстоит так, что отвратившись от Бога, человек сам посеял в себе зло. Но изначально в Адаме и его жене не было истока зла, истока. Они сами взлелеяли в себе его зачатки, поскольку, когда змей сказал им: «Тот день, когда вы вкусите от древа познания добра и зла, вы станете как Бог». Ха! Вот она фраза. Ну, я так догадывался.
Жена Ева – это церковь?
Нет, это души.
А, молительная.
А Адам – это рассудок.
А, да, да,
это души. Это два составляющих одно.
Mm-hmm. А, кстати, вопрос, почему сохраняется вот эта концепция Адама и Евы и не говорится явно про древнейшую церковь? Ведь...
А он общается, то есть ангелы же не знают имен и личностей. Он разговаривает с этими ангелами, он разговаривал по сущностям.
Да, 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 да.
Но когда это воплощалось в текст, то по соответствиям воплощалось в соответствующие библейские имена, которые соответствовали этим сущностям. Ведь мы тут имеем в виду не сам разговор с ангелами, который происходил на ангельском языке, и который невозможно было
изложить. Я так и понимаю.
Имеем в виду трансформированное по соответствиям в рациональное.
О, так пусть это посылка же. А я такой тюлень, грамотный, тупой.
А для него адаптировалась английская речь, или наоборот его...
Он через него она адаптировалась для нас. Он-то с ними разговаривал на ангельском языке. А. Но для нас... Чтобы мы это поняли.
Вот это
излагается
в рациональном. Надо было конечно сказать, о чем речь. Да, вот
об этом
это...
говорится в других местах,
да.
А не один раз.
А для этого существует я, чтобы это напомнить.
Да, вы станете как Бог. Отвернулись от Бога и обратились к самим себе, как Богу. А тут курсив.
То есть, извиняюсь, еще раз, легче сохранить эту концепцию и один раз где-нибудь объяснить, что она...
Дело не в этом. Буквальный смысл слова должен быть записан соответствиями.
А,
это же...
А где этот вот словарь соответствий?
А в книге «Тайны небесные», например.
А где перевод, что это что? Я залез, я говорю, что я перевод.
Постой.
Да.
Вот смотри, книга писалась... Для кого? Она писалась в 18 веке для людей, которые мыслили буквальным смыслом Ветхого Завета.
Я тоже.
То есть на их логику это работает. Для людей Новой Церкви, которые прочли предварительно Тайны Небесные, первые четыре главы, для них тоже все ясно, что это на самом деле говорится о рассудке и воле и так далее.
Так.
То есть два типа людей... Читаю, потому что если бы тут было записано все, так сказать, разжевано, то ее не стали бы читать люди, находящиеся в таком, ну, сугубо чувственном, которые пребывают в представлениях, основанных на чисто буквальностях Ветхого Завета. А так это работает в обоих случаях. Только для человека Новой Церкви это раскрывается глубже.
Как хорошо запакованный парашют.
Да, да, да.
Нет, вот тут я не согласен. Вот то, что говорит Сведенборг, это представление ангелов о божественном мире. И он переводит нам, Сведенборга, Сведенборг нам, представление.
Для всех нас.
Да.
Для всех.
А что это значит?
А что это значит?
Это значит, невидимое, нечувственное, не знаю, непостижимое объясняется так, как оно есть. Mm. Там.
Как мы его можем увидеть?
Опа, внимание, мы можем увидеть, видим, не видим, но можем увидеть. А теперь представьте себе, что это значит на языке вед? Это значит темная комната, абсолютно, И люди, миллионы людей ходят по полу, наступают на веревки и думают, что это змеи. Это их представление. Но это представление о змеях может быть и представлением о Аде, о Боге, о добре, о зле. Это и есть майя. Это все раскрывается, когда входит свет. Но это в комнате. Для людей, живущих, на самом деле свет должен отсюда идти. В комнате, да, для нашего мира. Но для людей духовных должен быть отсюда свет. Просветление, озарение. А как оно есть, если они ничего не были? Как быть просветленным? Это избранные. А Господь им мало избранных, много призванных, да мало избранных.
Постой, есть разные степени просветления, начнем с этого. Потом смотри.
Только вот, божественное, это высочайшее, я только об этом говорю.
Вот в Евангелии есть такой момент, когда Иисус исцеляет больного, да, паралитика, он говорит, встань и ходи.
Это в Бефирда.
Тот встает и ходит, его начинают приставать, а что это так как-то, он объясняет, а что, и, потому что из Писания, как и так, он говорит, что проще было сказать, что тебе твое зло прощено или встань и ходи. Вот, суть заключается в том, что если сказать твое зло прощено, так, нужно сразу всю концепцию рассказывать. Потому что как это такое, чтобы прощать зло, почему оно прощается. Но задача в том, чтобы исцелить данного паралитика вот именно сейчас. Поэтому он говорит, встань и ходи. Вот эта вот тут фраза, это встань и ходи, вот когда тут появляется Адам и Ева. Потому что начинать сейчас долгие разъяснения, что имеется в виду под Адамом, что под Евой. Задача исцелить представление человека в исцелении зла.
Да, да, да.
И вот поэтому ему говорится, просто встань и ходи. То есть Адам и Ева, да, когда Адам и Ева исцелили, сказал то-то и то-то. И у него в мозгу наступает исцеление. Давайте читать дальше.
Так, курсик. Внушение от того древа, в кавычках, означает веру в то, что можно знать добро и зло и быть мудрым от себя.
Вот видишь, идет расшифровка частичная дальше.
А нет,
мудрым от себя.
Внушение. Ну, внимайте, слушайте.
От дерева познания добра и зла.
Слушай сюда. Внушение от того древа. Это значит божественное просветление.
Иллюзия.
Не, это наоборот, это не божественное.
Это иллюзия.
Это внушение о том, что можно быть от самого себя, то есть познавать доброе и зло от самого себя, а не от Бога. Это змей, это чувственное начало.
От того древа. Древо какое? Где? Ну, у нас или на небе, или, или от Бога? Или это плоды добра? Плоды добра – это от наших? Да, да.
Угу.
Я даю там пятак в церковь кидаю, я делаю добро. Как бы. Хотя на самом деле у меня что-то. Вот внушение от того древа означает веру в то, что можно знать добро и зло и быть мудрым от себя. Вот на этом стоит совет. Все на этом веды. Вот это внушение. И можно знать добро и зло и быть мудрым от себя. Называется вивека, распознавание. Вивека Чудамания, это вот Шри Шанкары. Вот она, вся эта книга об этом. Быть мудрым от себя, а не от Бога. Какой день. Господи.
А я вчера тоже вот эту тему затрагивал, только не здесь, в другом месте, но именно эту тему. Распознавание добра и зла или лжи и истины. От самого себя? Нет, или я, от Бога?
Я слушаю, года два я понял, что я не могу от себя. Никак не могу.
Еще года два назад?
Да. Но где-то было у меня что-то, какие-то были, что-то где-то как-то. Я такое понарыл, с такого, я даже боюсь вам тявкнуть тут об этом.
Ну, давай дальше.
Когда оба ангела спросили, как может человек, вот ну, интересно, как может человек отвернуться от Бога и обратиться к себе, если он не может думать, желать и, следовательно, действовать, кроме как да. Почему Бог позволил сие? Стоп, еще раз. Тогда оба ангела спросили, как может человек отвернуться от Бога и обратиться к себе, если он не может думать, желать и, следовательно, действовать, кроме как от Бога. Действительно. Почему Бог дозволяет себе ему отвернуться и думать, что он самочинный?
Как бы.
Да, как бы. Я ответил, человек был сотворен так, что все, что он желает, думает и делает, представляет, ему предстает ему как бы от его, его собственным достоянием, словно бы исходящим от него самого. Без этой видимости человек не был бы, не был бы человеком. Видимо. Вот это уйду с моего отца Майя. Думать, что ты...
Что-то.
Да. Ибо он не мог бы принять, удержать и усвоить себе что-либо от блага, истины или любви и мудрости. Ну да. Это чужое, а черное мое. Да. А тут он прилепил и добро, и зло, и грязь, и золото, и серебро, и зло. А потом, а почему у меня 2×2 = 8.5? И начинает рыться, искать. Почему? Ну как? Зараза, смотри, раз в 7 строчек эта штука. Из этого следует, что без такой видимости, как бы видимости самой жизни, вот она Майя, человек не обладал бы ни связью с Богом, ни вечной. Ну то смотри. У меня сейчас я затрясло внутри. Я над этим, да весь мир думает об этом.
Ты об этом раньше читал, но оно пролетало мимо.
Ну куда? Ну, как говорится, вот Волга, еще на короткий волны.
Еще не настал момент,
да, когда да, бы да, ты совершенно
это
принял.
Верно, сейчас
да.
Это как раз подошел момент.
Но если из этой видимости, о том, что ты самочинный, самотворный, сам ты начало, причина всех причин, якобы, относительный, относительного добра, он выведет для себя, из этой видимости, он выведет для себя, что он желает, думает и, стало быть, творит благо от себя, а не от Господа, даже если так с очевидностью представляется, он обращает добро в себе в зло, и так становится источником зла. Ну да, таков был грех от... Он съел яблоко и был уверен в своей правоте, так? Не я, а потом слово не я, но Ева. А Ева говорит,
змея. То есть он познавал действительно добро и зло, но думал, что он познает это своим умом, от самого себя, по побуждению от самого себя знать. И вот тут рождается соль. Потому что если я сам от себя да. познаю, значит я реально существую. Я сосуществую Богу Творцу.
Сосуществует. Подожди, а почему он тогда сказал это Ева? В чем вот это вот, вот это вот?
Ну, побуждение пришло от Евы, от Валительного. То есть побуждение...
Он сказал, что карма.
Да, да, да.
Типа,
а нет, разум нет. только следовал, разум создал обоснование. Потому что воля говорит «хочу», а разум объясняет, почему ты хочешь, а как это сделать.
А Ева сказала на змею, а что змея то тогда что-то?
А змея это чувственное начало. То есть волительное через чувственное начало, то есть начало чувства, желания чувственного доброго, то самого нижнего доброго. Потому что вот все, что доставляет удовольствие, это и есть доброе.
Угу.
Удовольствие не есть удовольствие зла в своем начале, а не есть удовольствие добра. Удовольствие приобретать природное, ну там, кушать, например, удовольствие. Это удовольствие добра.
Да, супружеское,
да, это добро. Супружеское соитие, удовольствие, это добро. Само по себе это добро, поэтому оно доставляет удовольствие.
А ему все равно, что с бабой,
да.
что с женой, что с наложницей, что с рабыней.
Но идет дифференциация удовольствия.
Вот таков был грех. Ну ладно, вот он становится источником, он обращает добро в себе. В зло, и так становится источником. А, обращает, вот
да,
она.
Да.
Но так, это надо об этом думать, зараза, 444. Таков был грех Адама. Но я раскрою этот предмет несколько яснее. Господь зрит каждому человеку в лоб, то есть в думание, проникая взором в затылок. Что такое лоб и затылок?
А вот читай дальше.
Ага. Под лбом находится... головной мозг. Как? А ниже затылка спиной. интересно. Первый головной мозг принадлежит к мудрости и истине. Ага. Мудрость и истина здесь. Второе – любви к добру. Вот это да. Любви к добру. Поэтому тот, кто обращает свое лицо к Господу, получает от него мудрость. А последствием мудрости – любовь. Капец.
Волительная.
Нет, любовь – это как?
Волительная. Воля создается из любви. Воля – это действующий инструмент любви.
Это у меня совсем другое представление об этом, почему я уперся тут. Хорошо. Но тот, кто отворачивается от Бога, ага, получает любовь, но не вот оно что. А любовь без мудрости – это любовь от человека.
То есть получает любовь без мудрости.
Да.
У него все побуждения есть, но они чувственными началами направляются в его личные стремления,
да, да,
а не в стремления в общем потоке человечества.
Еще раз, ребята, это очень важно. Но тот, кто отворачивается от Бога, от Господа, получает любовь, но не мудрость. А любовь без мудрости есть любовь от человека, а не от Бога.
Она божественна, но от человека.
Хребтом думает. Эта любовь, поскольку она соединяется с ложью, не признает Бога, а считает Бога Богом самое себя. Да. А это подспудно утверждается в человеке способностью, запятая, данной от творению. А это подспудно подтверждается в человеке способностью, данной от творения, быть мудрым как бы от себя. Да, понятно. Надо, можно будет. Это все останется, надо позже я запишу, я законспектирую, продумаю. Помолись, чтобы Бог там все внутри разложил. Такая любовь и есть источник. Вот она. Да. Такая любовь – источник зла. Думаешь от себя. И она еще идет не без мудрости. Значит, это диктует этому, чтобы это все вместе, а этот соединился, чтобы тот соединился с этим, а потом в волю вошел. Вот Дон Хуан вообще на этом стоит. Вот я вам просто в скобках скажу. Я на это попался. Вы просто не знаете, что было со мною.
Да.
И не знаете, и не надо знать. Быть мудрым, как бы от себя. Такая любовь есть источник. Да. Справедливость этого утверждения можно подтвердить воочию. Я призову здесь злого духа. Я призову сюда злого духа, который отворачивается от Бога. И буду говорить с ним сзади, то есть обращаясь к его позвоночнику, и вы увидите, как сказанное превратится в суть противоположность. Если ты такой атак я прочитал, то меня убило бы, удавило бы. За семь я призвал одного из таких духов, у меня, наверное. Когда он приблизился, я заговорил с ним сзади и сказал: знаешь ли ты что-нибудь об аде, проклятии и адских муках? И когда он повернулся ко мне, я спросил: что ты слышал? А он ответил: я слышал вот что. Знаешь ли ты что-нибудь о небе, спасении небесном блаженстве? Слушай, это капец. Это один, я один я смеется над другим я, моим же. Когда же я произнес за спиной злого духа эти же самые слова, он повторил то, что я произносил первый раз. Затем он спросил из-за его спины: знаешь ли ты, что те, кто пребывает в аду, обезумели от лжи? Когда же я спросил его повторить, то он услышал, то он ответил. Я слышал так: знаешь ли ты, что те, кто находятся на небе, мудрые от истины? Как я такое пропустил? 7 лет сюда хожу. Ну, Олег, это какой-то момент истины. Когда же я обратился к духу, и именно с этими словами он ответил мне словами, которые я произносил прежде: знаешь ли ты, что те, кто пребывает в аду, обезумеют и лжи, и так далее. Из этого ясно, да, ясно, точно я, что когда ум отворачивается от Господа, он обращается к самому себе. Ё-моё, да, и видит все в превратном свете. Вот почему в духовном мире, как вы знаете, никому не разрешается стоять позади другого и обращаться к нему с речью. Ибо в таком случае... Почему духовно, когда вы знаете, что никому не разрешается ставить позади другой, обращаться к нему с речью, ибо в таком случае от него исходит любовь, которая впоследствии ее наслаждение благоволит и подчиняется рассудок. Но любовь эта, идущая от человека, не от Бога. Есть любовь зла и любовь лжи. Голос идет. Но я молюсь, это как-то развивается. Потом иду, исповедуюсь, причащаюсь. Какой-то ужас. Да просто тут раздеваюсь перед вами своей душою. Скажу вам больше. Меня доводило слышать о благе истины, которая опускалась с неба в ад и там обращалась в свою противоположность, так что благо оказывалось злом, а истина ложью. Это происходит по той же самой причине, а именно потому, что в аду все отворачиваются от Бога. Все отворачиваются от Бога. Да, смотри. Слава тебе, Бога. Ну, слушай, какой-то день просветления.
Ну, вот это четко то, что человек слышит не то, что ему говорят, а то, что он слышит. Это, кстати, интересно в интернете наблюдать, когда вот пишет, потому что тут-то в разговоре все это исчезает. А вот пишется комментарий,
человек
на него реагирует. Но очевидно, что он реагирует не на то, что хотел сказать, а то, что он услышал.
Как он воспринял.
И это ж не то, что там на слух, а вот оно написано, оно перед глазами вроде бы. У меня самого было, я на что-то отвечаю, а потом возвращаюсь, вижу, нет, я отвечал на мое представление, которое во мне возникло,
не
на то, что мне сказал вот этот человек. И я видал, как на мои комментарии как так реагируют. То есть человек спорит с самим собой,
он услышал. О том, что я спорю здесь с самим собой, я тебе уже не раз говорил.
Ты же насчет комментариев уже там с годами учишься, ну, думаешь писать, как бы написать так, чтобы вот этот участок точно понял.
И все равно тебе умрет.
Да я смотрю, я же мои спрашиваю на ваших глазах, и тут годами я с ним спорю. Это я же свои представления вытаскиваю из себя, и тут же или остается, или тут селекшен.
Просто в разговоре это не видно. Это уже ушло, и ты ему никогда не докажешь, что ты говорил другое. А там документ остается, можно сравнить, показать.
Почему этот словарь? Хочу это в соответствии. Я возьму его, и это расставлю, напишу второе, пятое Евангелие.
Нужно, видишь, составить для себя словарь терминологии, а то получится как вот с этим внутреннейшим.
О!
Да.
Я теперь думаю, что же на мне никак руки не дается. А ну ничего, это же
слова терминологии,
вот
да, действительно
все
надо в первую
очередь. Кстати, на английском языке выпустили и очень полезный словарь, нам его как священникам раздали. Это словарь, что термины какие имеют значение именно у Сведенборга. Потому что...
Когда вышла эта книжечка?
Я думаю, где-то в конце 2000-х.
И она практически соответствует...
Да. Это какие-то грамотные люди в академии. Да. Потому что очень часто Сведенборг, скажем так, термины, которые употребляются в мире в одном значении, употребляют в другом значении. А чтобы это обнаружить, нужно долго читать и найти определение. Вот как с благолюбием.
А как это можно...
На английском языке.
Ну и что?
На английском, да?
Ну, она у меня есть.
А как можно это дело вот ему...
Ну, надо найти. Я думаю, что она есть и в электронном виде. Я поищу и представлю вам в электронном виде. Это очень полезно.
Именно понятие, вот понятие.
Да, это исключительно
без
полезно.
Этого ты дальше не пойдешь.
Да. Ну, это, конечно, это сильно помогает. Вот смотри, яркий пример.
каритас. На латинском каритас.
Каритас, харизма.
Оно, не, каритас, каритас.
А я как раз, она каритас и каритас, харизма, харизма. Вот как это пошло.
Каритас, оно обычно употребляется, вы знаете, есть такой фонд, допустим, каритас. У нас даже
есть. Да.
То есть это как бы делание доброго.
Да.
Ну, раздача милости, делание доброго и так далее. И она утверждена в уме вот в этом понятии. И поэтому, когда, например, Аксаков переводил это, Аксаков, вот книга «Они Биобай», у него там есть объяснительный словарь.
Так.
Вот он говорит, я «Каритас» перевел как вот есть милостыня. То есть милостыня.
А я в словаре обратил внимание, думаю, что ж она как-то не книга.
Потому что это как бы его представление, «Каритас» — это милостыня в действии. А я потом, я с этим разбираясь, обнаружил, что там в книге «Они Биобай» сказано, на эту тему целое было, скажем, занятие, что благолюбие, вернее, вот каритас – это духовная любовь Господа к доброму, которая появилась только после его плоти. То есть это духовная любовь. Вот добрые дела – это действие этой любви. Вот у нас под доброе то, что… А у нас фактически переводит каритас как «добрые дела». И я начал искать русский термин.
Да.
Я обнаружил, что существует в латинском, еще в церковнославянском, такое слово «благолюбие». Мне пришлось даже изобретать новое слово. Оно существовало в русской, так сказать, церковной традиции. И оно идеально отражает любовь ко благу. Даже не просто к доброму, а к духу, к основе доброго, то есть к духовному благу. И вот я обнаружил, что этот термин «благолюбие» идеально передает значение латинского термина «каритас» у Сведенборга.
А теперь смотри, как я это перевел. Я перевел так же самое. Как я могу любить? Я что сразу сказал, ну не могу. Нет у меня генератора, а то лампочки, батарейки, которые. И я там, вот я же поэтому и тебе спрашиваю. Нет уже реально у меня. А еще я прочитал, что я... Это коробка, в которой лежали ботинки. И когда я умер, ботинки ушли, а я, коробка, остался пустой. И это настолько мне вбилось, я думаю, а что ж потом мне, как я могу самостоятельно существовать? Да, я не существую без Святого Духа. А это что тогда? И тут я стал, я воплотил, это Бог, это Господь и все доброе в нем. Оно здесь во время воплощения, потом он уходит. А я где тут? И я когда Борис пришел, то я спрашиваю, а где же я тут? Я тут есть по смерти? Кто смотрит на меня? Я на него смотрю, он на меня. Где тут реальность? Этот реальный лет? Или у нас нет реальности? И ты, он не ответил. Он вообще не был в этом свете. Ты как-то, как-то там. Я тоже был растерян. То есть я очень глубоко это смотрел. И не нашел никакого ответа. Я решил тогда, стоп. Я найду словарь соответствий, напишу 5 Евангелие, и вылезет 6-е, не написанное. Она либо отсюда вылезет, или никогда не вылезет. А потом нападаю на енохианский язык, словарь. Там, чертовщина самая. Я думаю, не может быть, Енох писал это. Где-то тоже как-то между словами, между лесом, добрые деревья. Надо просто найти это доброе дерево, увидеть все по-другому.
Ты понимаешь, вот...
И тут это вот встреча. Нафиг мне это нужно. Вот и все.
Вот смотри, словарь соответствия. Вот есть такой был в Америке Ворцестер. Ну, он был священник, ну, новой церкви или не новой церкви, это уже как посмотреть. Ну, по крайней мере, он занимался вот этим вот учением. И он написал не словарь соответствия, а он написал тематику по соответствиям. Потому что в латинском слове... это очень, понимаешь, вот словарь, типа вот слово там означает то-то,
гора.
Это очень соблазнительно, но это обрезает смыслы, потому что там каждое соответствие, это целая концепция. И вот он собрал по теме, например, скажем, сердце. Вот он берет сердце,
да,
из книги «Тайны небесные», он выбирает все, что связано с сердцем, и он создает не просто две строчки, а он создает концептуальную главу на тему сердца. То есть, соответственно...
Вот я это хотел тоже сделать.
И вот есть эта книга у меня в «Арцестр», она уже есть. И она очень полезна. Она действительно полезна, потому что она позволяет не просто себе записать две строчки, то значит то, значит то, а составить себе представление о том, что данная концепция значит вот в латинском слове. Да, книга очень полезна. Да,
значит, слушай, дорогой, я также тоже думаю. И тоже, что я влезу, могу влезть в какой-то... В лес, в котором добрые деревья есть и злые. А где же добрые? Я тогда подал вопрос так. А кто-то этим занимался? Новая церковь, первые в новой церкви или последние? И этот самый Август Талк для меня был единственный вот этот маяк. Думаю, наверное, он самый. Раз его изгнали, значит, ну это вот так вот. Это действительно добрая душа, и надо его найти. Я думаю на русском языке, а ты молчишь, ничего не переводишь, последний. Ну где же сказать, ну как-то оно выйдет.
Я
ну,
перевожу, но последовательно. Я беру концепцию.
Слушай, я полез в церковь, в новую церковь искать. Все на английском, на латинском, на французском, даже на польском.
У меня что-то странное, вот я переводил пятую главу, вот очень тяжело шла, и знаешь, как вот джип в грязи застрял, и все, и не идет. Вы не представляете, насколько сложно переводить Талка. Это не просто вот только взял и перевод. Да. Мне приходится проламывать что-то, мне приходится что-то перемалывать. Это на чисто вот этом ментальном уровне.
Ты как это сказал?
Я
думаю, так не то. Может, поляки. На букву Т длинная фамилия.
Нет, Талка не существует.
Я не нашел, ведь может какой-то еще вместо польский как-то я пойму.
Только на английском. И я думаю, что вот в том, что это книга, которая сопротивляется переводам. Почему я не буду?
Благословения нету какого-то. Ну как-то, как бы.
Не, не в том дело. Ментальность различных национальных сознаний сопротивляется идеям в этой книге. Потому что это настолько глубоко и настолько... Это надо перемолоть национальную ментальность, чтобы ее вывести. Это не просто ты переводишь... Там сказка, какую-нибудь басню Крылова на какую-нибудь это вот
сосвит.
А ты перемалываешь ментальность национальную вот этого народа,
не выражен, не
вокруг этого языка да, группируется. Скажем так, можно условно сказать, борьба с эгрегором. И весь эгрегор против тебя. Он весь против тебя. Это не против.
Матрица даже, борьба с матрицей.
Да.
Кармы. Вот смотрите, это происходит по той же самой причине, а именно потому,
это
что...
Это вы... в свое время перемолол эгрегор британского сознания.
Кто-кто?
Талк. Потому его так ненавидели и до сих пор на него
походили.
Это было, ну, как бы борьба Анны Михаила с драконом, знаешь?
Да.
И Талк это как бы богатырская фигура на самом деле. И именно поэтому английская ментальность стала очень отличной от всех остальных ментальностей, начиная с этого
Мария, момента. Это самая дочка Володи и Оксаны. Она английскую филологию кончает. Я ей сказала слово «тюх», я как-то «тюх», «тюх», я думаю, ну, думаю, кончишь, она сейчас четвертый курс кончает, ну, пятый, я соберу деньги, заплачу, пусть она меня переведет. Вот такая вот, какая вот демоническая. Так, все. Вот, а именно потому, что в аду все отворачивают от Господа. Все, кусочек. Услышав это, ангелы поблагодарили меня и сказали, поскольку ты теперь размышляешь и пишешь о любви, противоположной нашей супружеской любви, а противоположная нашей любви огорчает нас, мы тебя покидаем. А тебе и да.
Это вот начинается глава, вторая часть о любви блудной. Кончилась часть о любви супружественной.
Я буду читать сегодня ночью.
То есть в этой второй части ангелы невинности не присутствовали при написании второй части.
А второй части какой-то?
Ну, любви супружественной.
А вот это. И когда они сказали «мир тебе», я попросил их не рассказывать о такой любви их братьям и сестрам на небесах, ибо сие может повредить их невинности. Ну, конечно. То что умершие младенцами попадает на небо, а вот она о чем идет. И когда становятся молодыми людьми 18 лет или девушками 15 лет, остаются навеки в этом возрасте, то браки устраиваются для них Господом, и что так, и что как до бракосочетания, так и после него они остаются в помнении, видении о том, что такое блуд, или что такое, что блуд возможен. Это я могу утверждать с уверенностью.
То есть, смотрите, вторая часть любви супружественной, она ближе к человеческой ментальности, особенно нашей эпохи. Кстати, у пуритан она еще в конце 19 века, даже в новой церкви, вызывала очень негативные чувства. И в свое время был известный такой процесс, назывался «Дело Крамфа», когда вот эта вот церковь-конвенция ополчилась на всеобщую новую церковь и нашли повод, те создали учебное заведение новой церкви, а был некий такой завет от богатого человека, Трампа, что как только возникнет учебное заведение по новой церкви, чтобы передали вот эти вот деньги, средства на это учебное заведение. И воспользовавшись этим, конвенция оспорила это завещание на том основании, что всеобщая, вот эта академия тогда называлась, не всеобщая новая церковь, что эта академия к новой церкви не имеет никакого отношения, потому что она учит противоположно этому учению. В частности, обвинения заострились на том, что она учит вторую часть любви супружественной как божественное слово. Потому что те утверждали, что это просто книга морали, направленная на людей, а к божественному слову это не имеет никакого отношения.
Тоже логично.
И начался судебный процесс. И судье, видно, пуританину, принесли книгу о любви супружественной. Он ее внимательно прочел.
Сказал, что круто.
И заявил, что такой отвратительной религии он в своей жизни вообще не встречал. Что
а это вот такое? Прав, между прочим.
И моментально, и вот эта конференция, не конференция, а это конвенция, тоже оказалась. То есть он сказал, что чума на оба ваши дома. Что вы все гады, это вот извращенцы и так далее. И уже под огонь попало оба это вот организации. И начался очень длительный судебный процесс, в котором академии фактически пришлось сформулировать то, во что она верит. Потому что до этого это символ все было... не просто символ веры, а для себя прояснить все частности. Потому что до этого у них было как бы общее видение, но не было частностей. И вот это такой толщины, вот эта книга, это заседание этого процесса, они потом, судья, так сказать, осудил обоих, они подали апелляцию. Вторые судьи были более вменяемы, они поняли просто, что одна часть церкви пытается использовать государственную систему, чтобы расправиться со второй частью церкви. И начался вот этот процесс, который можно назвать доктринальным процессом формирования новой церкви в Соединенных Штатах, где обоим сторонам пришлось определять свои позиции, занимать и так далее.
Страшный суд.
То есть оно оказалось гораздо серьезнее, чем предполагали те, которые все это начинали. И вот все там, причем там, который начал этот процесс, он давал интервью газетам. Он утверждал, что у тех в их учебном заведении девочкам под видом слова проповедуют проституцию. Потому что вторая часть, в общем-то, говорит о удовольствиях любви блудной.
И
в частности газеты писали, что вот Бринессен, это то место, где тогда у них была община новой церкви, что там колония свободной любви. И когда поезд подходил к станции, то публика прилипала к окнам, чтобы увидеть колонию свободной любви. То есть им такую репутацию создали. И там была жена одного этого теолога, Альфреда Актона, то она специально проезжала свою станцию и потом 3 мили шла пешком еще, чтобы только под этими взглядами не сходить на вот этой станции.
Не, ну тут у нас это не пройдет.
Не, ну сейчас уже изменилось. Понимаешь, это была пуританская Америка конца 19 века, да еще и штат Пенсильвания, самый пуританский.
Пенсильвания, где она находится?
это нет, статпультан, это восточный побережье, да. Но
или на Востоке, или на Атлантике, либо на Тихом.
Нет, причем самое главное, что они всем этим занимались. Но об этом не было принято говорить. То есть, смотрите, вот что делает вторая часть книги «Любовь супружественная, любви блудной». Она показывает, что даже если человек живет в любви блудной, это можно попытаться как-то переструктурировать для того, чтобы сохранить любовь супружественную. Чтобы любовь блудная оказалась отделенной от любви супружественной, чтобы она была подчинена каким-то законам поведения, в которых любовь супружественная все же могла бы быть сохранена до того момента, как человек преобразуется и возродится, и сможет войти в любовь супружественную.
Очень
если не в этом, то хотя бы в следующем мире.
Очень
вот в чем предназначение вот этой второй части.
Это все христианство такое, да. Православие стоит на этом.
Но христианство это пуританское какое? Что если ты не соответствуешь идеалу, то ты уже демон, обреченный преисподней. То есть не было такого понятия, что можно попытаться даже в обстоятельствах далеких от идеальной все-таки сохранить вот эту идеальную любовь супружественную. Поэтому у них так, там в общине прелюбодеяния под ковром процветают, как тараканы. А внешне все молчат. Главное, чтобы это в скандал не вылилось. Вот если это вылилось в скандал, все по тебе потопчутся, все походят. Поэтому они этим занимаясь, вот завел любовницу. И это все как вот во тьме, чтобы, не дай бог, никто не узнал. Чтобы никто, не дай бог, не увидел. А когда вновь появилась вторая часть вот этой любви супружественной, она начала вызывать негативные реакции у последователей, буквально начиная с 17 века.
Да, вот я хотел сказать, это же
потому
вся
Европа, да.
Все цари стояли, и благородие.
Нет, так вот, как ни странно, дворяне, вот у дворянства у них нравы были более свободные. У них,
да, да,
а вот у мещанства, наоборот, все это было под таким пуританством. И поэтому именно мещане в новой церкви всегда ополчались на вот эту книжку. А дворяне и сама вот эта вот идея, когда говорится, что эта книга, ну, когда говорится, что вся эта творение Сведенборга, это божественное откровение. Это слово Божие. И тогда приходят пуритане и заливают, а как же вторая часть? Они говорят, что да, это откровение Божье, как вам, вот в наших. Потому что мы извращены от рождения. Мы не можем сразу войти в идеал. Нам к нему надо приближаться ступеньками постепенно. И есть та лепь, потому что раньше говорилось, или у тебя идеальное супружество сожитие, или ты демон ада. А вот как перейти? Вот как вот? И начиналось, уйди в монастырь, бейся головой об стенку там, и так далее. А тут говорится, можно, живя, начать свое преобразование, то есть от беспорядочного половой любви перейти к упорядоченной половой любви, потом это сосредоточить на одной сожительнице, а потом уже, если ты будешь жить, Господь тебе даст возрождение и преобразование, когда ты постепенно сможешь войти в подлинный брак и в подлинную любовь супружественную.
Нормально.
Потому что на этом многие сковырнулись. Они женились, они думали, что у них вот тут сейчас все пойдет, там настоящая хорошая любовь супружественная, а она не идет. Знаешь, не лезет. Гайка не заточена под этот болт. Их еще надо притереться. И начинаются крики, вопли, разрывы и так далее.
Значит, как об этом относится богословие?
Какое?
Христианское.
Но христианское богословие вообще не признает любви супружественной как святой любви. Для христианского богословия... Нет, они не признают.
Да,
для них это что-то плоть. Для них это
не
плоть.
Или ты.
И с ней надо бороться. Идеал это монашество. Вот идеал старого христианства это монашество. И если ты не монах, ты просто несовершенен, ты еще не дорос.
А в монастыре есть два монашества. Одно внешнее, когда ты, ну как придется, ну как выходит, как получилось. А второе, вот Серафим Саровский как раз со второго. А старец Силуан с первого. Значит, как было дело? Я могу сказать картину, что Серафим Саровский, он как пришел детем, а со знаком. он упал с колокольни, не разбитый. Катурился так тихонечко упал, не разбившись. А упал с колокольни какой-то там, ну не мог, вот, ну просто не мог, вот какие-то штыри.
Говорят, алкоголики.
Да.
Да падают.
Он пацан.
В пьяном состоянии.
Фамилия Машков, Машнов, Машков. А звали его, не помню как, Михаил Николаев. И он ушел, ушел в Досифею. Досифей говорит, ты тот, тот и тот, ты пойдешь так, так и так, и получишь тот, тот, тот. И говорит, ты кончишь жизнь святым. Не может быть. А оно все сложится. Это первый. А старец Силуан в 49-м году, или 50, или 39-м году уже, это обыкновенный человек. Я вам уже рассказывал. У них, значит, свадьба, какое-то гуляние, и убийца пришел, отсидел какой-то срок, пришел и танцует, и веселится, ля-ля-ля. А его спрашивает, Иван, ты как ты веселишься? Вот семья, с которой ты вот порубал, там, ограбил, ты вообще хоть какой-то тут у тебя какое-то есть чувство вины? Он говорит, нет. Почему? Я сидел 7 лет или 8 лет, я перед кесарем расплатился. А перед Богом, а я покаялся до того, во время и после. Я это все трудился, говорил, Господи помилуй, вот то есть я вымылся. И этот Силуан думает, ё-моё, как это так? Где ж логика? Ну, он же убийство, то он идет к какому-то монаху и говорит, ну, священнику, объясни, что все, все, село пришло. А тот на гармошке играет, танцует, к ним пришел к этим семье убийц, говорит, ё-моё, вина. Я говорю, ну как, ну что, действительно, все логически, ум говорит, знаешь, ум говорит, это не это, не чувство, а ум говорит, они все размышляют, дует, ну не выходит, что он виноват. Он деньги там какие-то ему дали, там по гробы, за гробы, он отсидел, да, он рассчитался монетами земными и монетами небесными, трудами, я молился, я тот, я ж перед вами чисто, да. Но нет, на тебя у нас зла. И заявили на все село. Они идут к священнику, как быть? Он говорит, знаешь, ну раз Бог простил, я тебе какая ж, ну какой еще суд может быть? Да точно как это все? Старец Силуан, прочтите.
И что?
И этот старец Силуан приходит, действительно, как быть? А тот говорит, ну выходит, что так. Ну Господь же сказал, 77 раз простить. Убийца отмылся, и вот на этом, это уже критики пишут, на этом поставлено православие и первое, и последнее католицизм. Последнее. Первое православие и последнее православие. И последний католицизм. Вот борьба с этими ведьмами, инквизиция, это как раз был переломный момент. Сначала не может быть, а теперь это человек может откупиться. Если в церковь идут гомосеки, наркоманы, и они потом якобы где-то как-то воздерживаются, кардиналы уже этим не занимаются. А чем они занимаются? Ну, они откупились, они молятся, да. А народ говорит, а талибан говорит, да не можешь такого быть, они нас 700 лет мучили, а теперь что ж?
Всем, кому я должен, я прощаю.
Да! И ваш Бог прощает. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так это песня какая-то. И ваш Бог отмывает.
Нет, так это все, на этом все, мы уже об этом говорили. Это все, так сказать, извращенная концепция перевода зла из духовной борьбы в юридическую плоскость.
Да! Нет,
духовной болезни. Из духовной болезни в юридическую плоскость. Но если, смотри, вот латинское слово однозначно говорит, что вот в отношении любви супружественной, и отсюда обожествление монашества в конечном счете, это было проскок с самого начала. То есть, вот там есть такие слова, что монах, он себе повергает любовь супружественную. То есть, если он ей приписывает чисто плотское и отвратительное, он фактически, монах, пытается из себя искоренить любовь супружественную. И поэтому в том мире они очень страдают. Даже те монахи, которые вроде бы жили внешне благолюбивой жизнью, они не могут войти в небеса. Вот это четко говорится. Почему? Потому что в небесах все живут в небесах.
Кто говорит так?
Латинское слово так говорится.
Смотри, как говорит слово, ну, это называется Второго Рима, или это в церкви византийской.
Это концепция, которая была выработана из неправильно понятых посланий Павла. Потому что Павел первый начал утверждать, что девство предпочтительнее супружества. Это вот из посланий Павла.
Вот смотрите, ребята, как это было в первый раз, что был проделан...
Нет, да на эту тему я написал вот целую последнюю проповедь, которая называется о этом, как его... о супружестве в Новой Господней Церкви. Я там четко показал, как возникла эта ложная концепция в христианской церкви.
И да. Именно отсюда.
Да, да именно я отсюда. Я сразу все... Смотрите, вот послушайте, как было. Я не хочу с тобой спорить. Я хочу вот этот вот, вот эту опечатку, или как это сказать?
Нет, не опечатка. Это, вот смотри, про послание Павла, латинское слово говорит, что послание Павла это абсорбент нового, в Новом Завете, чтобы злые умы отводить от Евангелия и в себя абсорбировать, и что все ереси христианства фактически вышли из послания Павла. То есть...
Ну да.
Вот он говорит, что это было попущено, чтобы в Новый Завет включились послания Павла, потому что с их помощью люди, которые не готовы к божественным истинам, которые их прелюбодействуют и извратят, они от Евангелия отвлекаются. Вот если заметить, очень многие и протестанты, баптисты и так далее, они будут тебе полчаса рассказывать, всегда обращаются к посланиям Павла и практически никогда к Евангелиям. Почему? Потому что Павел это тот абсорбент, который забирает вот эти нечистые умы и отвлекает их от Евангелия.
Хороший козырь. Так. И... А теперь смотри, что говорит православие. Да, да, извини.
До конца. Да. И поэтому вот вся эта концепция о девстве предпочтительном перед супружеством, она строится в основном на словах Павла и на извращенных словах Господа из Евангелия от Матфея. И я показал, что им это их понимают извращенно, а вовсе не так, как Господь их написал в Евангелии от Матфея.
Дай поиметь твою эту самую. А теперь слушай, что говорит православие. Она говорит, что дело все-таки спасается вся церковь. Не отдельная личность, а вся церковь. Вот фокус такой очень хитрый, в нем все споры, все встали.
Да, но что они под церковью имеют в виду?
О!
И что они понимают под спасение?
Да. То есть сама фраза не ложная. Да, сама фраза не ложная. Но, как говорит инквизиция, дьявол всегда познается в деталях. Что иметь в виду под церковью, что иметь в виду под спасение?
Сейчас я вам всем
объясню. То есть идет подмена понятия.
Вот, ребята, тут не под... Ну? То, что ты говоришь, тысячу лет кидает друг другу. Я спорил с ними, они со мной, потом все мы навалились на священников, а не на нас. Это вот такое ходит. Значит, что такое церковь? Ну, очень просто. Есть две церкви. Одна каменная и человеческими костями. Вот мы ходим, прихожанами. А есть небесная. Куда входит Дева Мария, которая все считается
вот было, между прочим,
выше
стоп. Было обоснованного социального порядка. Не знаю, присутствовал ли ты при этом, когда я читал обоснованного социального порядка, отталкиваясь от пастыря Ерма. Знаешь, это не то, что я...
Вот, надо почитать ее. А я что-то просмотрел.
Нет.
Нет.
Я помню, есть.
Нет,
есть.
Ты в одной был, и не был. Ты в одной какой-то был?
Был, да. Пастырь, я помню.
Да.
А очень сильно сказано.
А пастырь Ермак, концепция церкви изложена идеально. И именно еще в старохристианской церкви. То есть пастырь Ермак.
Это хорошо, спасибо, что да. Смотри, как там дальше. Значит... А небесная церковь, священники, какие Бог дал. Там и пьяницы, и негодяи, и хамы, и грехи. Ну, короче, что такое священник? Это черный уголь, который моется мылом, и в надежде, что он превратится в белый крейду. И сама же церковь отвечает, это невозможно. Как уголь не мой, он белым не будет. Почему? Да потому что они отсюда идут. Но... После страшного суда произойдет вот это чудо. Белый, черный уголь превратится в белую крейду.
Сову превратят в голубя.
Стоп! Да! Значит, да, на чем это обосновывается? Вот послушайте, какая вещь очень тонкая, которая меня просто... Я только сейчас задумался об этом фокусе, не как фокус, а об этом чуде. Квантовый скачок. Значит, Дева Мария, земное дева, да, она девственна, но она с костями и Божьим... Богородица Дева Радости, Господь с тобою.
Вот, Богородица, Мария родила Бога.
Да.
А Мария родила Иисуса Христа, вот, в котором был...
Да, это тоже душа, вот фокус. Да, она родила Иисуса, а не Христа. Христос, он стал на горе.
Богом он стал после этого.
Да, Пятидесятницу.
Да, после пастора.
И вот она, 50-й день, он ее, не на какой-то там уже год.
И когда он висит на кресте, распятый, он говорит ей жена, он не называет ее больше мать.
Жена, вот.
Да. Вот твои дети. Вот.
Не-не-не, это
на Иоанна.
Дети. На Иоанна, вот это твоя мать, а вот твой
да,
сын.
Да, земные. Он ее отделил якобы
ее отделил.
От своего, своей кармы и судьбы.
Когда еще на свадьбе он первое чудо сделал, ты помнишь?
Да, я.
Она к нему подходила, мать.
Да.
Вина не хватает. А ведь женщина, что тебе до этого?
Совершенно верно.
Вина не хватает.
Это все через мои уши прошло. А теперь смотрите, какой фокус. Через какое-то время она умирает. И он приходит, и ее забирает, но она не мертва, как человеческая плоть.
Об этом в Евангелии ничего не говорится.
Об этом называется богословие, это хорошо расписано.
Это
она уснула у спини Божьей Родины.
У старцев это описано.
Каких старцев?
Сейчас подождем. Подождем.
Но в Евангелии этого нет.
Значит, смотрите.
Да. Подождем.
А где нет? Поэтому... Смотрите, сейчас,
а Слово Божие – это конкретные книги, конкретные.
Он прав, совершенно верно. Ты думаешь, что там в семинаре об этих спорах, там мне рассказывал священник, когда мы красили церковь, я уже не помню, какая это церквушка, но она мне запомнилась. А там эти Малер и я, то ж мы сидели, да там человек 15 нас было.
Ну, ты рассказывал.
Они заорали, мы знаем, кто вы такие. Вы чекисты, сексоты, КГБисты, гомосеки, причем самое дно, и вас подняли сюда. А те святые в тюрьмах сидят, где-то по норам. А он спокойно так ел. Да. Откуда ты возьмешь пастыря, пастухов? Вы кадильщик, а откуда вы возьмете? Кто? Ну иди к чекистам, ну иди ищи этих святых. И мы вспомнили про того, для которого, вот так помнишь, баба с этой с иконой, какая-то там Татьяна с иконой вот так вот ходила годами. Это тоже Серафим, я у него был. У меня фотография его лежит. Да, он обладал, и что? Его что, сделали патриархом? Нет. А знаешь, что с ним сделали?
Чекистом.
Мы тоже не можем вам сказать и не знаем, это тайна. Но он пришел в ЧК и вышел тихоньким, и у овечки сели.
Ну, я же чекистом.
Да. Они этого святого, ну, не скажу, перешили, но что-то вот как-то его успокоили. Он, может, внутри и остался святым, но его святость уже затухла. Эта лампочка 100 000 вольтов и стала просто 40 ватт. Вот он тихонечко. Я с ним беседовал. Минут 40. И я ему задавал вопросы бытовые. Я духовно... Я не увидел его святости. Вот я вам честно говорю, я святости не видел. Тем не менее, я вспоминаю его очень... Он не светнул у меня, но Серафим Саровский. Мне так и сказали. Я там всем священникам об этом говорю. И вам тоже скажу. Вот мы сидим, говорим, что такое святость и чудо. Зайдет сейчас сюда медведь. И мы все туда позабиваемся по тем потолкам. А зайдет рядом Серафим Саровский и даст ему вот это. Он будет с него конфеты. Ты видел, чтобы конфеты жрал медведь? Нет.
Да дрессировщики.
Легко и просто.
Хорошо.
Не только конфеты, он у них на гармошке играет.
Да, да.
На велосипеде ездит.
Но его выдрися. А этот его...
А этот козел, который вот тигр не съел козла.
Да, я видел сам, да.
И там никакого Саровского не было.
Слушай,
даже дружина.
Но вопрос стоит так, о чуде.
Вот смотри, самое обычное.
Подожди, сейчас еще не все. Да подожди, я еще не понял. Я сейчас веду вас в эту просто какую-то Два мира стоят.
На это четко есть фраза в Евангелии. Язычники ищут чудес и знамени. Все. Понимаешь, это все сразу...
Слушай сюда, подожди. Саша, я когда закончу, вы увидите, что это выше, чем это, вот этой фразы. Конечно, я это все прекрасно понимаю. 50 лет я этим занимаюсь, и тут на этом не кинет, ты меня не проведешь. Тут этот вопрос как стоит? Есть две церкви. В одной находится мы с вами, а во второй Серафим Соло и Сангла, Матерь Божия. Он, она уснула. Успение Божьей Матери. Она осталась, мы... Но в ней уснули все земное.
Вот у Сваденборга есть такое место, где сказано, что однажды на небесах видали Марию, и она сказала, что она простая женщина, что она никогда не была тем, что ей приписывают, что она послужила Господу родителю.
Двери, чтобы вошел.
И на этом ее служба окончилась, и она как была простой женщиной, так и осталась, и живет в своих небесах маленькой простой женщиной, и не является тем, чем ей пытаются приписать. Это Матерь Божья, там, Вселенская. Просто Мария представительствует по соответствиям, вот когда она рожала Господа, она в этот момент представительствовала по соответствиям церковь, рожающую Господа в душе у каждого человека. И вот эта церковь в пастыре представительствуется вот этой женщиной в белом одеянии, которая не сходит. Понимаешь, вот это очень важно. Смотри, человек может служить Господу. Вот помнишь, там пророк ехал на ослице в Ветхом Завете, и она повернулась, и ему что-то сказала, Валаам, и она его остановила. От этого она не стала божественной ослицей.
Кто? Ослица?
Она как была ослицей до этого, так и осталась ослицей до этого. Но в момент произнесения в ней, так сказать, сработала сила Божья, Дух Святой, и которая употребила ее для определенного служения. Вот это вот вся концепция святых, что если человек сила Божья употребила, то он уже до конца жизни стал святым. Это все ложная концепция. Нет. Это на том, на чем попадаются.
Неправда, немножко не так. Значит, вы все-таки выслушайте. Небесная церковь, которую олицетворение которой является Богородица Дева Мария, она и есть жена, в буквальном смысле слова, жена или добрая, исходящая из Бога. И духовная церковь.
Да,
вот
да.
Мы туда не смысле, мы собираемся до суда, но потом. Или почти она что состоит, нас не зайдет.
Она состоит, но не из душ верующих, а из того божественного в душах верующих, которое является в процессе преобразования и возрождения.
А вот этого я не нашел. Именно исходящего...
То есть старая церковь и есть Бог, Господь, действие Духа Святого в душах человеческих, в сознании человеческих. Церковь и есть Дух Святой.
Когда я тявкну, у нас мы нереальны, что этой церкви нет, у нас нету. Минуты три молчания было. Что тут реальное? Есть только Святой Дух, и сказал, Божественный Исходящий. Только я говорил, это все добро. Садчитананда, я же прочитал. Только я это все выучил хорошо. Добро. Истина, которая превращается... Нет, истина, добро, которое превращается в бытие. Сад. Бытие жизнь. Существование. Которая разделяется на пять составных частей. Знание, понимание, карму или служение. Я уже стал это слово произносить. Распознавание. Я просто вылетел. Пять штуки. Ой, потерял ничего, о чем я говорил. Когда я об этом сказал, бес. Это что-то я неправду говорю. Мне себе заткнуло. Значит, что было так? Как у нас в Небесной Церкви? Туда собираются до суда. А после суда эта церковь, ну что-то как-то рассыпется. Но суд будет такой. Над неправедными, но кто хотел, они будут звездами, другие будут луной, третьи будут солнцем. Вот это царство будет как небеса, новые небеса. И об этом все очень красиво так на эти небеса сошли. Вот почему за церковь держится. те, кто еще в это верит, в эту фразу, он будет Сыном Божьим, но качество у него будет разное. И этих качеств будет два. И сынами Божьими навлечетесь, и обожение. Вот миллиарды будут обожены луной, отражающей божество. А кто-то будет звездами, то есть солнцами, но очень маленькими.
Вот возьми книгу о небе и обаде, и там есть глава о богатых небес, на небесах.
Ой, я не найду. Где это возьми? Я уже это где-то... Ну, дай мне где-то тебе.
Ну, у тебя есть книжка о небе, я тебе давал.
Ну, есть она, да.
И там четко сказано о тех, которые думают, что они будут на небесах.
Да не думают, это церковь, концепция церкви.
Нет, правильно. Ну, так там этих концепций в старой церкви и в основном было погоно целое тебе.
Хорошо тебе сказано, когда ты в новой. А что же сделать с теми тысячами? Есть вот оттуда появляются мудрецы, и вроде тебя, и меня, и нас, и начинает расстегнувши ринку поливать. Но ведь на этот фундамент размоется, а что же станется? Вопрос стоит так, может ли камень спеть «Аллилуйя» и принят быть, слава тебе Боже, и быть принят в Царстве
Небесном? Господь работает с каждым человеком. Члены новой церкви, православном, мусульманине, там, индуисте, даже в последнем атеисте. Он работает над тем, чтобы или привести их в небеса,
да,
или, если не получится, то хотя бы вывести из более тяжелого ада в мини.
Совершенно верно.
И небеса, небеса, вот есть христианские небеса, да, есть мусульманские, да, небеса и так далее. Каждый приходит в свои небеса и получает вот задача, что такое небеса? Небеса — это божественное доброе, соединенное с божественным истинным.
Совершенно верно.
И это божественное доброе через истинное писание, да, входит в каждого, кто живет по этим, вот, мусульманин. Он живет по своим писаниям, если он хороший, праведный мусульманин. И в том мире он входит в свои мусульманские небеса, которые отделены от христианских небес. И пребывает там в целую вечность в удовольствиях и наслаждениях того небесного Господнего, которое в него вошло через его Писание. И точно так же и с православными нынешними.
Вот смотри, все я понял, все, и все поняли. Значит, смотри, не мир принес вам, но меч. И церковь говорит, вот это будет отсечено. А вместо вот этого будет тело вечное, тело...
То есть внешняя связь будет отсечена?
А?
Внешняя...
Все, это нет.
Нет.
Тело Христово примите, источника бессмертия примите.
Наоборот.
О чем, получается, я закончу фразу. О чем мы справимся? О чем речь идет? Это же два нематериальных тела. Так вот, вот они вместе, новое тело будет Христово, причастное, будет таким, что он придет... Или тот, кто пройдет суд, придет сюда и будет есть колбасу, как бы живую. Но она у него из месяц как и уже не будет выходить как. Она у него просто трансформируется во что-то такое. Но он будет жить в этом мире, в том и в том, в всех трех мирах одночасно.
Мы колбасу и тут не едим.
А что мы едим?
Это все видимости, представительство посадки. Просто у нас полный цикл. От колбасы до экскрементов. Потому что он представляется по соответствиям полный цикл мира духовного. А ангелы находятся в частностях вот этого вот верхней части этого цикла. Поэтому они не колбасу едят, а им хлеба представительствуются, которые представляются усваиваемые им организмом на 100%. У них есть и толстый кишечник, и тонкий,
да,
но там ничего нет.
Совершенно
не доходит.
Когда
а у демонов наоборот. А у демонов наоборот. Они жрут дерьмо, и оно у них дерьмом остается.
Оно только, так сказать, только круговорот дерьма в, так сказать, в пищеводе.
Да. Так вот смотри, весь фокус в том, что вот вылетело в наш час. Значит, весь фокус в том, что баптисты и обсидки его, они говорят, мы здесь будем в физическом теле есть колбасу, любить друг друга, это будет наше, и никакого греха не будет. Вот про дерьмо я спрошу, а будет ли дерьмо у этих ваших святых ваших? Вот это они, ну, наверное,
они скажут, что будет. Но уже благоухающие розы.
А церковь говорит вот, что вот ничем он отсечет злое и ложное, а останется доброе. И мы будем здесь в физическом теле, ну, есть мы не будем. Мы будем всяким словом Божьим питаться. Но ходить и пожимать друг другу руку будем. А мира этих ос, тарантулов не будет. Будут пчелки и бабочки.
Сергей, давай помолимся уже, чтобы это разрешить.
Я сегодня ни одной конфеты не съел, ни одной пряника. Как я сегодня? А нет, я вам говорю. Ребята, спасибо. Какой сегодня хороший день. Я это дочитаю до конца.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Интересно, я его запишу.